Глава третья. Светлогуб второй месяц сидел в одиночном заключении и за это время пережил многое. С детства Светлогуб бессознательно чувствовал неправду своего исключительного положения богатого человека, и хотя старался заглушить в себе это сознание, ему часто, когда он встречался с нуждой народа, а иногда просто, когда самому было особенно хорошо и радостно, становилось совестно за тех людей, крестьян, стариков, женщин, детей, которые рождались, росли и умирали, не только не зная всех тех радостей, которыми он пользовался, не ценя их, но и не выходили из напряженного труда и нужды. Когда он кончил университет, чтобы освободиться от этого сознания своей неправоты, завел школу у себя в деревне, образцовую школу, лавку потребительного товарищества и приют для бездольных стариков и старух. Но странное дело, ему, занимаясь этими делами, еще гораздо более было совестно перед народом, чем когда он ужинал с товарищами или заводил дорогую верховую лошадь. Он чувствовал, что все это было не то и хуже, чем не то. Тут было что-то дурное, нравственно нечистое. В одном из таких состояний разочарования в своей деревенской деятельности он приехал в Киев и встретился с одним из наиболее близких товарищей по университету. Товарищ этот 3 года после этой встречи был расстрелян во рву Киевской крепости. Товарищ этот, горячий, увлекающийся и с огромными дарованиями человек, привлек его к участию в обществе, цель которого состояла в просвещении народа, вызовев в нем сознание его прав и образование в нем объединенных кружков, стремящихся к освобождению себя от власти землевладельцев и правительства. Беседы с этим человеком и его друзьями как бы привели в ясное сознание все то, что до тех пор смутно чувствовалось Светлогубом. Он понял теперь, что ему надо было делать. Не прерывая сношений с новыми товарищами, он уехал в деревню и начал там совсем новую деятельность. Он сам стал школьным учителем, устроил классы для взрослых, читал им книги и брошюры, объяснял крестьянам их положение. Кроме того, он издавал нелегальные народные книги и брошюры и отдавал все, что мог, не отнимая у матери, на устройство таких же центров по другим деревням. С первых же шагов этой новой деятельности Светлогуб встретил 2 неожиданных препятствия. Одно в том, что большинство людей народа не только было равнодушно к его проповедям, но почти презрительно смотрело на него. Понимали его и сочувствовали ему только исключительные личности и часто люди сомнительной нравственности. Другое препятствие было со стороны правительства. Школа была запрещена ему, и у него, и у близких ему людей были сделаны обыски и отобраны книги и бумаги. Светлогуб мало обратил внимание на первое препятствие – равнодушие народа, так как был слишком возмущен вторым препятствием – притеснениями правительства, бессмысленными и оскорбительными. Тоже испытывали и его товарищи в своей деятельности и в других местах, и чувство раздражения против правительства, взаимно разжигаемое, дошло до того, что большая часть этого кружка решила силою бороться с правительством. Главою этого кружка был некто Меженецкий, человек, как его считали все, непоколебимой силой воли, непобедимой логичности и весь преданный делу революции. Светлогуб подчинился влиянию этого человека и с той же энергией, с которой он прежде работал в народе, отдался террористической деятельности. Деятельность эта была опасна, но эта-то опасность более всего и привлекала Светлогуба. Он говорил себе: «Победа или мученичество, а если и мученичество, то мученичество — это та же победа, но только в будущем». и огонь, загоревшийся в нем, не только не потухал в продолжении 7 лет его революционной деятельности, а все более и более разгорался, поддерживаемый любовью и уважением тех людей, среди которых он вращался. Тому, что он отдал почти все свое состояние, состояние, перешедшее ему от отца, на это дело, он не приписывал никакой важности, не приписывал и тем трудам, и той нужде, которую он переносил часто в этой деятельности. Одно только огорчало его. Это то горе, которое он доставлял этой деятельностью своей матери и той девушке, ее воспитаннице, которая жила с его матерью и любила его. В последнее время малолюбимый им и неприятный товарищ, террорист, преследуемый полицией, просил его спрятать у себя динамит. Светлогуб без колебания согласился именно потому, что не любил этого товарища, и на следующий день в квартире Светлогуба сделан был обыск и найден динамит. На все вопросы о том, как, откуда он приобрел динамит, Светлогуб отказался отвечать. И вот то мученичество, которое он ожидал, началось для него. В последнее время, когда столько друзей его было казнено, заключено, сослано, когда пострадало столько женщин, Светлогуб почти желал мученичества, и в первые минуты ареста и допросов он чувствовал особенное возбуждение, почти радость. Он испытывал это чувство, когда его раздевали, обыскивали, и когда ввели в тюрьму и заперли за ним железную дверь. Но когда прошел день, другой, третий, прошла неделя, другая, третья, в грязной, сырой, наполненной насекомыми камере, и в одиночестве, и невольной праздности, прерываемой только перестукиваниями с товарищами заключенными, передававшими все недобрые и нерадостные вести, да изредка допросами холодных враждебных людей, старавшихся выпытать от него обвинения товарищей, нравственные силы его вместе с физическими постоянно ослабевали, и он только тосковал и желал, как он говорил себе, какого-нибудь конца этого мучительного положения. Тоска его увеличилась еще тем, что он усомнился в своих силах. На второй месяц своего заточения он стал заставать себя на мысли сказать всю правду, только бы быть освобожденным. Он ужасался на свою слабость, но не находил уже в себе прежних сил и ненавидел, презирал себя и тосковал еще больше. Самое же ужасное было то, что ему в заточении так жалко стало тех молодых сил и радостей, которыми он так легко жертвовал, пока был на воле, и которые ему теперь казались так обаятельны, что он раскаивался в том, что считал хорошим, раскаивался иногда во всей своей деятельности. Ему приходили мысли о том, как счастливо, хорошо он мог жить на свободе, в деревне, на воле, за границей, среди любимых и любящих друзей. Жениться на ней, а может быть и на другой, и жить с ней простой, радостной, светлой жизнью.